чем уникальность и значимость личности Девы Марии в церкви в сравнении со всеми святыми. Народное почитание часто остается народным почитанием и не отвечает на вопрос о значении и уникальности личности Пресвятой Девы Марии.
Дело вот в чем. Вот как раз мы сегодня говорили о молитве. А вообще, почему мы обращаемся к святым за молитвой? Ну, почему? Мы сами не можем молиться? Можем. А почему их молитва более действенна? Только по одной причине. Их души чистые. Чем чище душа, чем она совершеннее духовно, чем она святее, тем и молитвы действеннее. Вот оказывается, что очень простая зависимость. И в данном случае, поскольку Дева Мария пречистая, в отличие от всех других святов, честнейшая Херувимов, поэтому мы преимущественно обращаемся к ней за помощью и к молитвам. Только и всего. Только и всего. По этой причине. Но нельзя забывать, что она не Бог, а человек. Совершеннейший, но человек. Но чистейший. И поэтому ее молитвы особенно действенны. Только потому. Малейшее что-нибудь отступление от этого понимания приводит к таким самым нежелательным вещам. Вон, посмотрите, целый Богородичный центр. Недавно кто-то такой мне сказал, уже христианство мариоцентрично. Я говорю, вы что? Само христианство, Христос, все, центр и суть, и все на свете. И вдруг мариоцентрично. Я говорю, почему же такое? Ну, она же такая необычная, как она выше всех святых. Я говорю, ну что же, выше, да. Чище, да. Ее молитвы более действенны, да. Но она человек, а не Бога человек, которым является Христос. Поэтому во всем нужна мера. Недаром апостол Павел сказал, иная слава солнцу, иная луне, и иная звездам. И звезда от звезды. Тоже разница во славе. Слышите, какая ступень? Слово «святой» еще не говорит о уровне. Так вот, Богоматерь, если уж говорить, исходя из слова апостола Павла, это вот та луна по сравнению с солнцем Христом. Вот таково соотношение в нашем христианском почитании Богоматери.
Как вы относитесь к серии книг Николая Новикова «Путь умного делания», в частности, молитва Иисусова «Опыт двух тысячелетий»?
Это сборник, по-моему, да. Сказано? Да, сборник. Вы знаете, эта книга, кажется, хорошая мысль собрать, но что там произошло? К сожалению, там помещается все, кто что-то написал о молитве Иисуса. То есть, ну, не совсем все, все невозможно собрать, но в каком смысле, я говорю, все? Без анализа, без достаточного критического анализа. И подчас туда помещаются некоторые высказывания, которые неверны, которые как раз исходят из неверного понимания молитвы Иисусовой. То, что можно назвать прелестного понимания молитвы Иисуса. Вы знаете, как люди сходили с ума буквально, впадали в прелесть? От чего? Они начинали заниматься молитвой Иисусовой. Кстати, вот мы в Оптинском подворье, и оптинские некоторые старцы запрещали многим мирянам заниматься молитвой Иисусовой. Вы слышите? Заниматься! Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Слышите? Не подходите ко мне, опалю вас своей благодатью. Вот, оказывается, и запрещали, и верно. Потому что человек с ума сойдет. Он, видите ли, занимается. Молитвой не занимаются, а молитвой молятся. Вот. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. И вот в этой книге, к сожалению, собраны как очень хорошие вещи, так и неудачные, и даже опасные. Некоторые есть фрагменты. К сожалению, я понимаю, книга очень объемная, И тот, кто, так сказать, стоит там редактором, не знаю, да, да, к сожалению, я ему звонил потом, что же вы делаете? Он говорит, ну я же не могу все просмотреть. Я говорю, ну не можете, но это же дело, знаете, какого рода? Молитвы Иисуса можно лететь на небо, а можно в саму преисподнюю попасть. Все с той же молитвой Иисусовой. Почему мы с вами говорили сегодня о правильной молитве, а не о той, когда четки сверкают. К какому Богу молится? Мантра джапа. Такое есть название в индуизме. Мантра джапа. Вот так.
Мой отец в почтенном возрасте, 84 года. В Бога не верует, надеется на демократию. Как построить разговор с ним о том, что ждет за гробом? Нужно ли это?
Ну, вы знаете, это трудно, вот, когда спрашивает о человеке, с которым совершенно не знаком, ответить, вы знаете, очень же трудно. Помните еще из школы, что невозможно решить уравнение даже с двумя неизвестными. А когда их не два, а 22, попробуйте вы решите, можно ли или нельзя. Но совет дают такой. Попробовать надо, по-хорошему, нисколько не споря, не доводя ни в коем случае разговор до горячки, тем более до возмущения и озлобленности. Пробовать, поскольку это свой человек и родной, надо попробовать говорить, но если убеждаете, что не принимается, остановиться надо. И заговорить о птичках, о цветочках, о погоде и о демократии. Вот так. Нельзя насильно считать, насильно обратить человека во что бы то ни стало. Это дело не Божье. Надо обязательно, как апостол Петр советует, с кротостью и благоговением нужно давать ответ таким людям, то есть назидание, с кротостью и благоговением, а не упорно во что бы ни стало обратить. А то мне один звонит, говорит, что делать, Алексей Ильич? Вот я убеждаю своего друга, он хороший, креститься, он никак не хочет креститься. Я говорю, да что же вы делаете? Да разве можно? Вместо того, чтобы сказать, я хочу его, чтобы он уверовал, вы сразу креститься. Что же перевернули человека-то вверх ногами? В вере можно убеждать, а не в том, чтобы креститься. Все перепутать как можно. Так и здесь нужно быть очень осторожным в этих вопросах. А уж как, не знаю, если он может читать, ну, может быть, какую-то литературу, может быть, дать ему что-то такое. Сейчас очень много вышло книг, довольно любопытных, о посмертной жизни, вот, того же Серафима Роуза, иеромонах Серафим Роуз, это американский писатель, замечательный человек, действительно святой человек. У него очень написано просто и хорошо. Да, «Переход», например, книга, называется книга «Переход», Калиновский, там тоже очень хорошая книга, где говорится о том, что переживали люди, возвращенные к жизни. И, то есть это фактически дается материал, причем материал не фальсифицированный, без фальши, вот, а дается действительно объективный материал. И, может быть, он задумается об этом. Вот так.
Притча о десяти девах. Почему мудрые не могли дать елей остальным? Кто такие, у кого можно это приобрести, да еще в полночь? Почему Господь не принял остальных, хотя они приобрели это?
Дело в том, как это можно передать свою добродетель другому? Ну, вот человек действительно очень щедрый. Как он может другому передать человеку, да, свою щедрость? Тот или может стать щедрым, или нет, но это от него зависит. Но передать свою добродетель, вот это милость, масло, елей – это масло, это переводит, то есть милосердие. Как я могу передать? Этот человек может только сам приобрести это или не приобрести. Поэтому речь идет об этом, что не могли мудрые девы передать эту добродетель немудрым, которые, следуя по смыслу притчи, не имели елея, милосердия. Ой, как важно милосердие к людям! Как это возможно? Насчет полночи, так, наверное, утреннюю молитву, может быть, если кто читает, то, наверное, может обратить внимание там на слова там «и дары», «ночь жития этого», то есть наше, как там, «и даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Слышите? О, теперь я нашел. «И даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития, настоящей жизни ночь». Мы действительно в ночи. Ничего не знаем. Что будет завтра, не знаете? Неужели не знаете? Ай-яй-яй, я тоже не знаю. Ничего не знаю. Ночь полная. Вот почему и говорится «в полночь». И по другой причине говорится, что «в полночь». По какой? Молитва та же утренняя. «Внезапно судья приидет, и коегожды и каждого деяния обнажатся». Слышите? Внезапно. Полночь, когда человек кажется, живем, все, ничего, и вдруг раз, и все. Вообще молитва настолько сильная. Вот эту молитву, мне кажется, прям надо читать обязательно. «Внезапно судья приидет, и коегожды деяния обнажатся». Слышите? Мы действительно не знаем. Не знаем. Живем в ночи. И то за раз, и полночь. Вот почему сказано, в полночь жених пришел. Здесь мы предстанем пред Богом. Вот так.
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Чем вы себя сокрушаете, когда не хочется молиться?
Ну вот вы опять, чем вы себя сокрушаете? Ну, чачу выпью, и все в порядке. И сокрушил. Ну, разве можно задавать такие вопросы? Да. Вот если человек, у которого еще немножечко разума есть, то достаточно вспомнить только, как он себя ведет, как он живет. Ни одной минуты мы по-божьему не проводим. Ну, ни одной же минуты. Одна – это наша праздность и суета. Это ужаснейшие же вещи. Когда Христос сказал, не отягощайте сердец ваших объедением, ну, объелся, ну, ладно, через три часа ничего, я могу опять уже ничего прийти в себя. Пьянством? О, это хуже, конечно. Это хуже. Но, оказывается, дальше ступень, то есть самое страшное – и суетой житейской. Это же вообще не оставляет человеку ни его уму, ни его сердцу. Ничего не оставляет. Ничего. Ни молиться, ни мысли о Боге. Ни читать. Одна суета, как белка в колесе. Это, знаете, как вот в комнату войти, и там одна пыль сплошная. Так и мы находимся в этом. А если вспомнить только, как мы обходимся с людьми, что мы о них думаем, что мы о них говорим, сколько одного осуждения только. Вы слушайте, вот осуждение. Это же, вы знаете, что это такое осуждение? Я вам сейчас изображу, что такое осуждение. Я бы такого не сделал. Слышите? Хорош. Он бы такого не сделал. Ай-яй-яй. Какая гордыня. Какой даже не гордыня это. Это вообще глупость. Но тебя посади на это место, и ты 10 раз хуже сделаешь. Вот, мне кажется, если это хоть немножечко вспомнить, очень полезно вспомнить. И тогда, так сказать, встанет все на свои места. Это не только полезно вспоминать, а даже пользительно. Вот так.
Возможно ли внимательная молитва поющему на клиросе?
На клиросе никогда не научишься молиться. Некогда. Ну что вы? Там как бы не ошибиться, вместо до не взять ре. А вместо сибемолины какую-нибудь додиезину. Слышите? Где же там? А тут еще регент какой. Я пел всю жизнь. И помню, как у нас была руководитель монахиня. И кто-то такой из нас там что-то на Херувимской, ну, где-то ошибку допустил. Она в гневе испортить такую пьесу. Ну, слушайте, помолитесь. Мы все чуть не умерли от смеха. Конечно. Да, пьесу испортили. Представляете? Вообще на клиросе, я вам скажу, это очень трудно научиться это молиться. Почти невозможно. Это невозможно. Этот человек попал на клирос, все, пропал. С молитвой уже все покончено дело. Если только уж только после этого богослужения придет и начнет бить поклоны: «Господи, прости меня! Был на литургии, а оказывается не был. Был на всеношной, а всеношной проскочила мимо». Только если будет дома потом уже каяться и молиться, ну еще тогда может быть что-то. Но вообще советую хотя бы в паузах спасительным якорем, что является молитва Иисусова. Всегда можно. И это надо использовать. Если и это не использовать, тогда можно сразу крест заказывать. Все уже. Капут.
Может ли быть разные мнения у разных святых отцов об одном и том же моменте? Если да, то как понять, чье мнение истинно?
Да, может быть мнение. Может и встречается. Причин несколько. Одна из причин. Дает совет святой человеку, сейчас назовем так, новоначальному. Другой дает совет по тому же вопросу, который в затворе. Вы знаете, что разные советы? Совсем разные. Вот тот же Игнатий Брянчанинов, у него есть замечательные слова, он пишет об этом. Вот я-то пропустил, не сказал, а вы, я вижу, достигли уже прозорливости, и все уже знаете, и увидели, наверное, что я пропустил. А пропустил такой очень серьезный момент, а именно, послушайте, пожалуйста. В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой венец бесконечный. Необходимо начинать молитву сначала, а не с середины и не с конца. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвникам, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Сразу. Представляете, нам наставление, данное безмолвником, а мы хватаемся. А чем мы хуже безмолвником? Начинают также с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. То есть, когда это Бог соединит у меня ум с сердцем, что я буду ждать? Я сам соединю. Слышите? С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Это, кажется, конец. И дальше пишет. Должен начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно присутствовали в молитве. Слышите? Внимание, благоговение и покаяние. Вот начало. Так вот, видите, одно дело, когда Святой Отец даст нам наставление, другое, совсем другое наставление даст затворнику, третьему, который достиг, может быть, вершин совершенства. Вот там разные советы. Можно думать, как же такое? На один и тот же вопрос, а по-разному отвечают. Чем, кстати, замечателен и для нас в высшей степени полезен Игнатий Брянчанинов, что он переложил святых отцов применительно к нашему несчастному, бедному духовному уровню. То есть никакого уровня. Переложил это. Вот, это одна из причин. Вторая причина, по которой отцы тоже могут говорить разные, причем не только отцы разные, а даже один и тот же отец даже разные говорит. Один и тот же. Какая? Когда говорится об отношении Бога к человеку. Например, вся Библия наполнена и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. Бог гневается, Бог наказывает, Бог даже мстит. И мы видим, и святые многие говорят об этом. Говорят. И вдруг, знаете, что говорят? Иоанн Златоуст пишет, что все эти слова о Боге, являются, произносятся только по причине простого, грубого народа. О, Боже мой! Антоний Великий пишет, Бог благ и только благ. И Он никому не приносит никакого ни зла, ни наказания. Кассиан Римлян пишет, богохульно даже представить себе, чтобы Бог мог быть оскорблен нашими делами, ибо Он неизменен, оскорблен и мог нам отомстить. Это то есть целый ряд. Видите, оказывается, вторая причина, что, оказывается, надо понимать, о чем идет речь. Когда идет пастырское назидание, верно, приходится говорить, накажет тебя Бог. А на самом деле что происходит? Апостол Иаков пишет, Бог никого не наказывает, он говорит, не искушает, а каждый из нас своими похотями вредит себе. Вы слышите? Но это уже надо подумать. Когда Бог наказал, ох, как легко. А когда это я, оказывается, себя наказываю, ну как это я себя наказываю? Слышите, уже надо думать. Уже это, оказывается, сложно. Боже ты мой! Поэтому мы находим у святых отцов и то, и другое. И наказывает, и никого не наказывает. Ибо Бог благ и только благ. Вот это вторая причина. Третья причина. Когда мы касаемся или пытаемся говорить о реальностях того мира, например, понятие вечности. Что это такое? Вечную бесконечность? Нет. Полная статичность? То есть все замерло? Нет. Так а что же оно такое? Не знаю. Есть, оказывается, вопросы, по которым, которые в силу невозможности объяснить людям, так, они, святыми отца, изъясняются в зависимости от ситуации то так, то этак. И говорят, то будет вечное, то бесконечное, то конечное, то бесконечное. Вы слышите? И то, и другое. Например, муки будут конечные или бесконечные для всех людей. С одной стороны, вечные будут муки. С другой стороны, смотрю, целых более десятка святых отцов, которые говорят, нет, они окончатся. Как быть? Кто прав? Оказывается, это тайна. Тайна, которую невозможно нам понять просто. И потому святые отцы говорят и то, и другое. Следовательно, и то, и другое. Верно, но мы не все можем понять до конца. Вот третья причина. Об этом пишет очень хорошо преподобный Симеон Новый Богослов. Он прямо говорит, «Я оплакивал род человеческий, что они, ища необычайных состояний, приводят Богу человеческие понятия и слова и думают, что ими изображают божественное естество, которого никто ни из людей, ни из ангелов не мог даже наименовать». Слышите? Видите, как он пишет? Думают, что изображают. Вот и мы думаем, и то говорим, и другое. И у отцов мы встречаем, в зависимости от ситуации, они пишут или об одном, об одной стороне понимания, или о другой стороне понимания этого вопроса. Очень интересно, и вы знаете, в связи с этим, сейчас мы находим реальности в области физики элементарных частиц. Я как-то прочитал у одного ученого замечательное выражение. Он пишет: «Итак, электрон. Если мы, скажем, спросим в электроне, он движется?» Мы должны ответить: «Нет». Мы спросим: «Он не движется?» Мы должны ответить: «Нет». «Так электрон меняет свое место?» «Нет». «Он не меняет место?» «Нет». «Так что же?» «А вот тоже». Нет возможности. Та реальность, которую мы встречаем даже в области материального мира, не находит в себе слов, чтобы выразить. Тем более, когда мы касаемся вещей божественных, духовных, мы оказываемся в еще более трудной ситуации. И поэтому мы находим: «Ах, как же!» И говорят: «И то, и другое». Да, и движется. Помните, как в песне: «Движется и не движется». Вот так.
Всегда ли нужно смиряться перед обстоятельствами или негативами жизни, когда можно и даже нужно вмешаться и бороться со злом?
Ну, вы знаете, это вопрос очень общий. Такие вопросы решаются только применительно к конкретному какому-то обстоятельству. Только конкретному. Потому что есть вещи, в которых мы имеем право и должны действовать и бороться со злом. Например, война. Тот воин, тот солдат, который на войне, когда тут стреляют и все, не стреляет врагов и не убивает, он совершает преступление, грех и предатель. А если мы, так сказать, в мирской жизни начнем убивать всех, кто там является, как нам кажется, врагом, то мы совершим тоже преступление. Там преступление, если не убивает, здесь преступление, если убивает. Вы слышите? Так что очень тут все непросто это объяснить. Надо каждый раз исходить из той ситуации. И то это, я вам скажу, бывает, тоже бывает непросто. Мне кажется, эти вопросы могут решаться только таким образом. По мере нашего очищения души, по мере нашего смирения, Бог будет открывать нам, как правильнее поступить в той или иной ситуации. Мы находимся, вот опять возвращаемся, мы во тьме в какой-то. И представляете, во тьме куда идти, когда человек не знает? И вот тыкаемся во все стороны и не знаем куда. А если мы хотя бы немножечко бы прозрели бы, если бы очистили хотя бы немножко свой взор, то, глядишь, бы и увидели, куда идти и как поступить. Вот видите, я говорю в целом и в общем, а уже нужно по каждому конкретному случаю надо рассуждать отдельно.
«Нашествие иноплеменных приводит меня в отчаяние, не могу все это видеть. Хожу по улице с опущенными долу глазами. Помогите понять, что происходит и что произойдет с нашими детьми и с нашим народом».
Я думал, что когда мне звание профессора давали, что я тут же получу дар прозорливости. Ничего подобного. Ждал, так и ничего на меня не снизошло. И вот сейчас пребываю в таком недоуменном состоянии. Надо вспомнить, по крайней мере, следующее. Мы все время ищем причины наших, я бы сказал, несчастий вне себя. Я замечал, вокруг меня все виноваты. Я никогда не виноват. Постоянно, даже когда я на лекции опаздываю, я грозно спрашиваю студентов, кто виноват? Они дружно кричат, не вы, не вы. Да. То есть мы друг друга очень хорошо понимаем. Так и здесь то же самое. Я расскажу один случай, который, может быть, нам, ну, даст ответ на этот вопрос. В 6 столетии в Византии однажды был совершен государственный переворот. Власть захватил ужаснейший человек. Это просто ужаснейший по своим свойствам. Это кровожадный и садист. Что он только делал, это трудно просто передать. Ну, вот пример хотя бы. На глазах у императора, которого арестовали, 5 его сыновей раздели догола и копьями загнали в костер. Потом казнили самого императора. Вообще издевательства были невероятны. И вот один действительно такой духовный человек, духовный, но несовершенный, видимо, молился: «Господи, да что же это такое? Что творится с нашей православной империей?» Слышите, Византия была православным государством. Что же происходит? Этот изверг стал во главе, кровь льется неповинная. Всю ночь молился. И под утро ему голос. Искал худшего, но не нашел. Он так и обомлел. Он видел только внешнюю сторону православной империи. Православный император. Все православные, монастыри и церкви. За что, Господи? Он не видел душ человеческих. И ему был дан ответ. А состояние душ-то этих православных людей было таково, что, как образно был голос сказан, искал худшего даже, чем этот негодяй. Так и мы сейчас. Что ж такое происходит, такой нашествие на племянник? Мы такие православные же, нас не тронь, а то пойдет вонь. Вот в чем причина. Мы к себе никак не обращаемся. Смотрим только, кто виноват. Путин, Медведев, еще прочие, патриарх, епископы, все кругом нас виноваты. Одним мы хороши, а себя, на себя не посмотрим. Если бы только посмотреть, и тогда бы поняли. И этот ответ, я вам скажу, стоит запомнить на всю жизнь и другим передавать, когда увидим, что творится. Искал худшего, но не нашел. Вот ответ. До тех пор, пока мы не обратимся к своей душе. Все страсти живут там, все. А с чем мы боремся, не знаю. Это каждый может увидеть. Да мы не боремся. Мы просто на исповедь даем отчет о проделанных грехах и все. А бороться ни с чем не боремся. А потом говорим: ах, что нам делать? Вот так.
Как вы относитесь к молитве по соглашению?
Ну, вы знаете, очень неплохо. Христос сказал, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Хорошо. Только мне превращать это, знаете, как мы очень склонны часто все превращать, даже самые хорошие, разумные, превращать в какое-то чуть не магическое средство. Да. Вот что беда. Хорошо, согласились, ну что ж, давайте помолимся. Да, о ком-то, может, тяжело больном каком-то человеке. Ну что ж, неплохо. Только нельзя думать, что вот само по себе это наше согласие. Или тем более, когда мы не молимся, а вычитываем вот в этот час, вот с часу до двух, я вычитываю какую-то кафизму, вычитываю. Вот это будет беда. Молитва может быть по согласию молитва, а может быть чем? Формальностью. И тогда эта формальность ничего не даст. Надо не забывать, что молитва и вычитывание молитвы, или формальные молитвы – это совершенно разные вещи. Молитва – это спасение, а вычитывание молитв – это и самообман. Правда, сразу мы не можем научиться сниманию, но надо трудиться же в этом. А то занимаемся всю жизнь самообманом. Слава тебе, Господи, побыл в церкви. А на самом деле, не знаю, где побыл. Да, в Австралии. Вот так.
Во время молитвы возникает покаянное чувство. Надо ли оставить молитву и углубиться в покаяние, или молитвой отогнать этот помысел? Ведь часто и враг под покровом благой мысли пытается оторвать ум от молитвы.
Ну, не знаю, это что-то такое, нет. Вся суть молитвы в покаянии. Если Господь дает друг особое чувство покаяния и умиления, ой, это милость Божия, надо все бросать в это время и молиться, вот именно, каяться и молиться. Это милость Божия. Прямо говорят об этом, если во время молитвы или в какой-то даже момент, когда человек не на молитве, но вдруг Господь дает вот это ощущение, вот это покаяние и молитва, если хотите, слез даже о грехах, все надо бросать, пока не пройдет это состояние. Все бросать и в него погружаться, и каяться, и молиться. Это и есть молитва настоящая. А вот то, чем я занимался перед этим, пока не было этого состояния, я не знаю, чем это было. Молитва или не молитва. А вот здесь и есть молитва. Это прям ловить это милость Божия к человеку. Вот я слышал такое.
Как повлияет на моего сына такая ситуация? Сын православный, отец у него иудей. По линии отца в роду два самоубийства. Что делать, что я могу сделать?
Я не могу сказать, что это будет. Я же вам сказал, что я не прозорливый, к сожалению, конечно. Вообще-то я больше ждал, конечно, чудотворения, чем прозорливости, да. Вот. Но тоже не получил, да. Да, ну вот здесь, что же, я думаю, вы знаете что, воспользуюсь этим вопросом, чтобы сказать, сила молитв за другого человека, моей молитвы за другого человека, полностью обусловлена состоянием моей души. Не количеством молитв, не какими-либо другими вещами, а состоянием моей души. И чем больше я, слышите, упражняюсь, больше, если хотите, я понуждаю себя к исполнению заповедей, больше заповедей, если я больше каюсь, то есть очищаю свою, вот эта степень чистоты моей души, она является степенью действенности моих молитв за других. Если я живу по-прежнему, я ни с чем не борюсь, живу как заведенные часы, знаете, как заведенные часы. Ну, вот сейчас пост придет, ну, буду и поститься. Жалко, конечно, что наступает пост. Ну, что делать? Ничего не попишешь уже, да. Ну, ничего, придет Пасха, разговеемся. Вот. Вот так. Если как заведенные часы, то и молитвы наши за другого человека будут так же бесплодны. Еще раз повторяю, это закон. Наша молитва лишь в той степени действенны, в какой мы понуждаем себя. Вот я ради молитвы вот за своего сына, допустим, я воздержусь, но от чего-нибудь, ради Бога. Я постараюсь не осуждать. Слышите? Я постараюсь не осуждать. Постараюсь не празднословить. Постараюсь сдерживать гнев. Слышите? Постараюсь хоть немножко жить по заповедям. Тогда и молитва моя приобретет гораздо большую действенность. Вот, оказывается, какой закон. Без понуждения, без борьбы. Наша молитва пустая, как патрон пустой, незаряженный. Помните, ученики не могли изгнать? И Христос сказал им, этот род изгоняется молитвой и постом, то есть трудом. Потому что, когда молимся за другого, мы фактически изгоняем беса. Да. Помогаем изгнать беса из этого человека, беса страстей, беса страданий. Вот в чем дело. Но это можно только молитвой и постом, то есть понуждением себя. Если кто хочет действительно помолиться за другого человека, оторвите от себя что-нибудь. Не съешьте лишний кусок. Воздержитесь от какого-нибудь фильма. Не сходите куда-нибудь. Не осудите что-то. Ради, слышите? Ради любви к этому человеку. Тогда только наша молитва приобретет действенность. А если же мы, какими были, такими остались, и начинаем только произносить слова молитвы, молитвы остаются бессильными. Это надо знать. Это очень серьезное дело. Это касается как молитв за усопших, так и за живых. Дай, человек, часть души своей. Дай, отдай. Отдай. Воздержись от чего-нибудь. Ради. Вот тогда молитва приобретет определенную силу. Без жертвенности мы ничего не можем сделать. И любовь-то наша проявляется именно в этой жертвенности. А жертвенность в этом и состоит. Часть души своей отдать. Очень мне хочется что-то. Воздержусь. Воздержусь ради этого человека. Вот оно, что называется духовным подвигом. Тогда и молитвы наши будут действенны. Вот так.
Почему православные молятся чужими словами, пусть даже словами святых подвижников? Неужели Господь нуждается в особых словах? Наверное, первые христиане обращались к Господу попроще.
Дело вот в чем. Что те молитвы, которые мы читаем, они не сами по себе, конечно, действенны. Ничего подобного. Мы не занимаемся колдовством или магией. Совсем нет. А эти молитвы являются нам ориентиром, с каким духом, с какими мыслями, какими правильными идеями мы должны обращаться к Богу. Это своего рода некие каноны, то есть правила. Но этим самым совсем не исключается собственной молитвы. Совсем нет. Но это уже проверенные опытом действительно святых людей и подвижников, как нужно молиться. Вот мы же сегодня и говорили, а как нужно молиться? Можно молиться «Дай мне, Господи», того и другого, и третьего, и десятого. Мы в молитвах находим как раз только одно. «Господи, очисти меня, а не дай мне всех благ», в конечном счете. Это примеры, это каноны, это правила, на которые мы можем ориентироваться. Но этим вовсе не исключается ни в коем случае своей собственной молитвы. Пожалуйста, но они должны проходить в духе каком? Смирения, покаяния, именно мольбы, а не требований. Вот в чем, так сказать, причина, почему мы читаем эти молитвы святых отцов. Ну, посмотрите, вот приведу одну молитву, которая особенно поразительная молитва, просто изумительная молитва. И сразу все, по-моему, будет понятно. Жил в 4 столетии такой подвижник, который в истории церкви остался Макарий Великий. Его сподвижники называли земным богом. Слышите? Это единственный, кстати, в истории, кого так именовали земным богом за необычайную любовь к согрешающим. Если мы согрешающих как? Клянем на все корки и осуждаем, и по всему миру готовы рассказать об их грехах, то он необычайную любовь к согрешающим. И так, чему он научает? Читаю. «Боже, очисти меня грешного». Ну, я пытаюсь перевести на русский язык. «Очисти меня грешного, потому что я ничего благого не сделал перед тобою». Вот это да! Великий земной Бог так молится? Очисти меня грешного, во-первых, так он же святой. Ничего доброго не сделал перед тобою. Это как понять? Вы слышите, какое потрясающее научение. Здесь мы сталкиваемся с вами с сутью духовной жизни. А оказывается, человек по мере духовного роста все более начинает видеть поврежденность своей души. Видеть все больше те грехи, которые раньше ускользали из его сознания. Он начинает видеть, что без Бога он действительно не может совершить ни одного доброго дела. Даже кажется, я добро делаю, и тут же оттуда змейка ядовитая. Раз, ну ты что же, неплохо, неплохо, молодец. Продолжай в том же духе. Вы слышите? Ни одного доброго дела без помощи Божьей мы не можем делать. Как знаете, говорят, в бочку меда ложку дегтя. Вот чему научает молитва. Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Слышите, какое научение. Это же потрясающе просто. Вот почему мы читаем эти молитвы. Вот они чему нас научают. По этой только причине.
Алексей Ильич, почему в русском языке есть слово «братолюбие» и нет слова «сестролюбие»?
Ну, дело, что значит? Это уж, почему в русском языке нет, я не знаю, кого надо спросить. Пушкина, наверное, надо спросить. Это он виноват, он же создатель, правда же, говорят. По крайней мере, современного языка, да, русского. Вот это можем мы с вами только погадать. Карт ни у кого нет сейчас. Почему так произошло? Да. Дело в том, что вот это вот, так сказать, ну, мужское начало вроде человеческом, оно же всегда оказывалось каким? Таким руководящим. А от руководителя мы знаем, как все зависит. Все знаем, как от руководителя зависит. Хороший руководитель – всем хорошо. Дурной руководитель – всем плохо. И братьям, и сестрам. То есть от руководителя. Руководителем всегда исторически были мужчины. Слышите? И, кстати, пользуясь случаем, да, чтобы сейчас сказать, вот поэтому, сейчас я скажу, поэтому, да, и речь идет «братолюбие». То есть в данном случае речь идет хотя бы о таком мужской линии, но оно включает в себя и женское начало. Я понимаю именно так. А о чем я хотел сказать, это следующее. Вы знаете, что христианство произвело настоящую революцию в понимании семьи. Что было? Было муж, глава, а жена? Жена? Сара, что говорил Аврааму? Господин мой. Во многих народах это была как рабыня. И действительно, буквально как рабыня, служанка, что-то низшее, с чем можно было обращаться, если хотите, чуть ли не как угодно. Таково было нормальное положение вещей. Что сделало христианство? Апостол Павел, если хотите, выразил это с потрясающей силой. Что он сказал? Жена, это твое собственное тело, а свое тело никто никогда не возненавидел, но питает и греет его. Я цитирую апостола Павла. Это твое тело, это не служанка. Это не чуждое, это не рабыня, а твое собственное тело, главой которого, да, ты являешься. Но ты, будучи главой, ты не будешь истязать свое тело. Найдите-ка такого человека, который бы стал истязать. Этого нет. Вы знаете, это революция же. Это революция, поймите. Оказывается, не служанка, не рабыня, не низшее начало, а твое собственное живое тело. Вот оказывается, что. И поэтому и в данном случае, почему я говорю об этом, что когда мы говорим о братолюбии, но не говорим сестролюбие, что мне кажется, что в этом понятии включается вся полнота человечности. То есть и он, и она. Вот так.
Почему в церкви такое почитание к мужчинам? На Илии помазание они первые. К причастию они вперед. А вот когда Иисус Христос был распят на кресте, в него плевали, бросали камни, издевались только мужчины. Ни одна женщина не бросила в него камень. Они стояли и плакали. Вы думаете, как? Что мужчины уже святее нас стали?
Ну, во-первых, я не знаю, каким Евангелием вы пользовались. Я ни в одном Евангелии не прочитал, хотя, правда, давно-давно читал, да, чтобы в распятого Христа кто-то бросался камнями, да, или плевал. Что-то я такого не слышал никогда и нигде. Да и вообще даже, чтобы в него бросали, его пытались иногда, но из этих попыток ничего не получилось, да. Ни разу я нигде не видел, чтобы бросали камни. Это первое. Второе. Учтите, что при казни этой порядок был очень строгий. Никаких мужчин не допускали по очень простой причине, что они могли совершить, знаете что, отбить его, как говорят, отбить этого Иисуса Христа, да, ну, проявить вооруженное сопротивление этим римским солдатам, и тогда приказ Пилата не был бы исполнен. Поэтому тут была и стража, римские воины, никого мужчин не допускали. Иоанн Богослов единственный, кто был допущен, но это по-особому. Почему? Он был близок к первосвященнику, был знакомый, юноша еще. Его допустили. И допустили кого еще? Женщин. Ну, женщин, ладно, уж так и быть, да. Революции не совершат. Восстания не будет. А это не опасно. Вот в чем причина. Вот причина. А я думаю, что вы пришли бы, может быть, кто-то из мужчин, если бы не было какой-то, во-первых, смертельной опасности для них. Во-вторых, что если бы вообще их допустили бы, поскольку они могли устроить бунт. Вот в чем причина. А вовсе не потому, что знаете ли, вот женщины, только женщины, так сказать, проявляют любовь. Ну почему же? Петр, Симон Петр, любишь ты меня? Люблю. Опять спрашивает. Третий раз спрашивает. Он даже обиделся еще. Ну не обиделся, а расстроился. Потому что помнит, как он отрекся. Видите как? Ну, конечно, у женщин сердце больше, чем у мужчин. Это и говорить не о чем. Да, это совершенно, так сказать, справедливо, это правильно. Но потому-то и есть соответствующая иерархия, так сказать, жизни. Я помню, на одной конференции на Западе женщина устроили, ну, что называется, настоящий бунт. Каков бунт? Почему все мужчины? Почему это они священники? Почему они архиереи? Почему не можем быть священницами, архиереями там и так далее? Ну, в общем, вы знаете эту историю. И вообще бушевали. Я попросил слова. И говорю, вы знаете что? Мы все единый организм. Мужчины и женщины вместе взятые. Но вы знаете, посмотрите на человека. У человека есть голова. А есть сердце. И каждый из них занимается своим делом. Человек не может жить без сердца, не может жить без головы. Если все будет и там только голова, и в голове голова, и вместо сердца голова, человек существовать не сможет. Поэтому, мне кажется, это два жизненно необходимых органа в человеке. И мужчина, и женщина – жизненно необходимые, каждый исполняет свою функцию. И дай Бог, чтобы каждый из них исполнял ее разумно и по-христиански. Тогда все будет хорошо. И не беспокойтесь, христианство говорит, что женщина, жена – это его собственное мужчина-тело. Если он по-христиански будет так смотреть, все будет хорошо. Не беспокойтесь. Ну, а насчет сана, ну, зачем вам это? Зачем? Подождите немножко. Ну, вот так приблизительно, да. Так что, видите, природа диктует свои особенности. Я вот никогда, например, вот я считаю, женщина очень... Дискриминация какая-то женщина. Нет шахтеров женщин. По-моему, дискриминация все-таки. Это ужасно. Мужчины не могут рожать. Это ужасно. Да. Ну, слушайте, ну нельзя же так. Каждому свое. И мы же все прекрасно понимаем, действительно, что действительно в нашей жизни каждый должен исполнять свои функции. И природа в данном случае, она довольно однозначно указала на эти функции. Мы не будем бороться с природой, не будем поворачивать сибирские реки вспять. Спасибо вам.